нашел родных по духу. Одна из сестер Шура, жена регента Омской церкви Аваргина Павла, замученная в 37-38 годы. Тогда же арестовали брата сестры Шуры и отца. Все они умерли в узах. Сестра Шура встретила Николая с радостью и доверием. Подарила ему Библию мужа с дарственной надписью. Этим подарком Николай весьма дорожил. Постоянно читал Библию. Во время очередного обыска в нашем доме эту Библию конфисковали как клеветническую на советский строй и уничтожили. Сестра Шура познакомила Николая с братом-старцем Агафоном Парфеновичем Бодровым. Этот искренний служитель Божий, нерукоположенный, совершал и крещение, и хлебопреломление, и бракосочетание, так как рукоположенных служителей в те годы замучили в тюрьмах или расстреляли. Брат Бодров был нашим другом и наставником. Вся молодежь шла к нему со всеми вопросами. Он как мог помогал, укреплял в вере и поддерживал в молитвах. Этот старец проверил Николая, полюбил за искренность, познакомил с молодежью. Так в трудное для народа Божьего время Николай впервые пришел на святое собрание. За домами, где собирались верующие на богослужение, следили и разгоняли. Молодежь собиралась на общение поздно вечером, иногда ночью. Сотрудники милиции как-то не дали провести богослужение в доме. Тогда мы собрались около 2 часов ночи на берегу озера Чередовое. Тихая лунная ночь. Торжественно. Немолодой брат Дмитрий Осипович Паюнов вошел в лодку, привязанную цепью, и по памяти прочитал стих из Библии. «Мы молились, тихо пели чудное озеро Генесарецкое и другие гимны. Пение чудной мелодии разливалось над спокойными водами озера. Эти неповторимые мгновения я забыть не могу». Первые наставления христианской жизни Николай получил от братьев-пресвитеров Бурушкина и Минова еще в лагере. Он сам очень много читал Слово Божье, учил наизусть 4 Евангелия. Он считал христиан святым народом и думал, что никакие развлечения не должны даже именоваться среди них. Познакомившись с омской молодежью ближе, он огорчился, услышав нехристианские слова, увидев игру в волейбол, мяч, третий лишний и другие. «Разве для этого Господь создал церковь свою?» – думал он. В лагере он встречался со многими христианами, которые впоследствии были замучены за дело Божье, а тут молодежь беззаботно развлекалась. Видя это, он молился и очень желал, чтобы и его жизнь закончилась в узах. В молитве он находил все утешения. «Это моя жизнь», — говорил он. Из-за гонений летом почти каждое воскресенье молодежь выезжала в загородную рощу или на левый берег Иртыша, и там проводили служение. Затем сестры накрывали стол прямо на траве, раскладывали скромные, у кого что было, продукты, просили благословения и кушали. После обеда устраивали короткий отдых, шли купаться, сестры в одну сторону, братья в другую. Николай никогда в этом участие не принимал. Он уединялся и читал Слово Божье. Его поведение сдерживало молодежь. Братья один за другим прекращали игры, садились рядом с Николаем, а за ними шли и сестры. Так постепенно при Николае игры отошли в сторону, а без него молодежь была не прочь поиграть и играла. 11 сентября 1953 года Николаю Романовичу преподали крещение в Иртыше, и с тех пор он стал проповедником. Скромная свадьба. Наступил 1954 год. По совету братьев-старцев и по своему сердечному влечению Николай в январе сделал мне предложение. Перед этим он 9 дней пребывал в посте. Я об этом ничего не знала. Я хотела трудиться для Господа, да и о семейной жизни не имела должного представления. Как быть? Встал передо мной мучительный вопрос. Проверяя себя, я просила у Бога помощи, совета, и почувствовала в душе, что Николай послан мне Богом, и дала согласие на брак. 20 апреля мы зарегистрировались, а 1-2 мая прошла наша скромная свадьба. В первый день мы общались с молодежью, во второй нас посетили старцы и старицы нашей группки. На свадьбе была и Александра Ивановна Семиреч, которая много трудилась для Господа. На нашей свадьбе она рассказала свое любимое стихотворение «Господь посещал». Впервые на христианской свадьбе присутствовали родители Николая и его родные. Всем понравилось. Раньше свадьбы проходили без тортов и обильных блюд. Обычно пекли сладкий пирог. В конце разрезали его на мелкие кусочки и от имени жениха и невесты всех угощали. Дарили подарки. Скромностью они удивили бы сегодня многих. Неоправданный риск. 23 мая мы чуть-чуть не погибли с Николаем. Вечером он пришел к проходной завода, где я работала бухгалтером, и мы пошли смотреть ледоход на реке Иртыш. Зрелище красивое. Большие и малые льдины, нагромождаясь друг на друга, быстро неслись по течению. Все вокруг крошилось, бурлило. Немного пройдя по берегу, мы увидели заводь, огражденную бревнами, крепко связанными толстой проволокой. Бревна лежали на глубоко вбитых в землю сваях и выступали метров на 50 в реку. Внутри заводи льда не было, а за бревнами лед несся быстро, крошась и наползая друг на друга. Мы прошли по этим бревнам на сам выступ. Конечно, бревна прогибались под нами. Мы стояли и смотрели на эту круговерть. Вдруг большая льдина вплотную подплыла к бревнам. Мне пришла в голову мысль наступить на нее. Когда я это сделала, льдина отодвинулась от бревен и стала наклоняться. Я упала. Николай сказал: «И я». И, не раздумывая, прыгнул на льдину рядом со мной. На наше счастье, льдина сильно наклонилась в сторону бревен. Мы успели зацепиться за одно бревно. Николай как-то смог подтянуться и, держа меня за руку, выполз на бревна, хотя меня уже кружило среди малых льдин. А большая льдина перевернулась и понеслась в ледяном хаосе дальше. Выкупавшись в ледяной воде, мы стояли в безопасности на бревнах и поняли, какому риску подвергали свою жизнь. Господь не допустил нашей гибели, потому что знал, какие имел намерения о нас. Во время ледохода всегда бывает ветрено и холодно. С нас стекала ледяная вода. Родители Николая жили в 10 минутах ходьбы от реки. Но мы постыдились зайти к ним и рассказать о нашем безрассудном поступке, попросить переодеться. Решили бежать домой километров 6. Я до того промерзла, что не могла дальше идти. По пути стояла баня. Я зашла в нее отогреться, а Николай пошел домой за сухой одеждой. Мы, конечно, никому об этом случае не рассказывали. Что было бы с нами, если бы льдина наклонилась в сторону реки? После свадьбы родители Николая стали ходить на собрание. Вскоре покаялась мама, за ней папа. Приняли крещение и ревностно служили Богу. Папа умел читать по слогам, а мама вообще неграмотная, расписывалась, ставя крестик. Бывало, сядут двое старцев рядышком и друг против друга. Папа читает, а мама слушает. Спрашивает, как понять тот или иной стих Писания. Папа как мог разъяснял, а что не знал, спрашивал у сына. Моя мама, Евдокия Ивановна, тоже совершенно неграмотная, любила сватов и часто ходила к ним километров за 6. Вместе они читали Слово Божье. Но недолго папа с восторгом прославлял Бога. В феврале 58 года он умер от инфаркта, а мама, Аграфена Карповна, умерла в сентябре 69 года. Моя мама умерла от отравления угарным газом 24 марта 1972 года. Простое жилище. Жили мы с Николаем в доме моей матери. С нами жила и меньшая сестра Лиля. Домик маленький, 4 на 5 метров. В 1955 году у нас родилась Наташа, через год Лена. Мы решили перестроить дом, но где взять средства? Продавать из вещей нечего, жили мы бедно. Заняли у двух братьев денег в рассрочку, купили горбыль, выпуклые с одной стороны доски, и зимой обрабатывали их. Николай заготовил обшивку для дома, рамы и двери. С мая 56 года начали стройку, много пришлось потрудиться. Дом строили на две половины. Нам и маме сестрой. Всю работу выполняли сами. Я ожидала ребенка, но приходилось обтесывать горбыль, выравнивая кромку, пилить, обшивать почти весь дом изнутри. Все наружные работы делал Николай. Лена родилась 2 сентября, а в октябре, закончив стройку, с массой недоделок мы зашли в нашу половину дома и были счастливы, что имели свой уголок. Большая пустая комната, ни одной перегородки. Посередине печка и никакой мебели. В доме 7 на 5 метров стояла наша кровать, детская качалка и маленький сундучок с нашими пожитками. Вместо стола – верстак, вместо стульев – чурки. Нас это нисколько не смущало, хотя к нам приходили и приезжали в гости братья и сестры. Я очень благодарна Господу, что Он убрал из наших сердец стремление к богатству, роскоши, удобствам. Со временем Николай сделал кухонный стол, табуретки, комод, диван, шифоньер, тумбочку. Эта мебель служила нам до смерти Николая, да и сейчас почти ничего не изменилось. В последующие годы, когда о нашей семье очень много писали в газетах, авторы статей всегда подчеркивали убогость обстановки. Семья Борисановых. Дом, как я уже говорила, мы построили на две половины. Во второй половине жила мама с сестрой Лилей и ее мужем Борисановым Павлом, атеистом, членом партии. Он имел высшее образование и работал инженером контрольно-измерительных приборов на сажевом заводе. Сына Сережу Павел воспитывал в духе атеизма и ненависти к верующим. «Бей баптистов, за них ничего не будет», — ободрял он сына. Сережа быстро воспринял наставление отца. Обзывался, дрался, вредил нам и нашим детям, все приходилось терпеть. Однажды наша семилетняя Наташа сидела на мостике. Сережа, ему было 4 года, дразнил ее, а затем схватил тяжелое ведерко и ударил им Наташу по голове. Рассек голову, кровь залила платье. В больнице на рану наложили 4 шва. Когда рана зажила, сестра Николая, она следователь-криминалист, осмотрев ее, сказала: «Удар роковой». Сережа повредил ей какой-то пучок нервов. У Наташи после этого удара развилось тяжелое заболевание – посттравматический арахноидит головного мозга. До 16 лет она 2 раза на году лежала в больнице с сильными головными болями. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Так случилось и с семьей Павла. Он запил и приучил пить водку и жену Лилю. В семье каждую ночь скандалы, драки. Павел часто избивал и душил Лилю. Душераздирающие крики через тонкую перегородку отлично слышались на нашей половине дома. Мама вместе с детьми бежала от побоев к нам. Зять гнался за ними с топором или ножом. Наши дети просыпались от страха. Мне приходилось вставать между мамой с детьми и зятем и умолять его оставить их в покое. Часто над моей головой поднималось орудие смерти, но ни разу Бог не допустил, чтобы Павел ударил меня. Так продолжалось несколько лет. Дети росли, родители пили и дрались, с работы их выгнали, семья голодала. Мы с Николаем делились с ними последними деньгами, чтобы они могли купить хлеба. Воспитанием детей они не занимались. На родительские собрания в школу ходила я. Как могла, я помогала детям в учебе. По всем вопросам учителя обращались ко мне. Они знали, что творилось в семье Павла. Приходили с комиссии, выносили решения. Но все оставалось по-прежнему. Ни телевизор, ни прекрасный устав партии не смогли перевоспитать моих родственников. Мы с Николаем очень жалели их детей и делились с ними нашим скромным питанием. Мама тоже расходовала свою мизерную пенсию на семью Лили. Сережа одногодок с нашим Мишей, они росли вместе. Мы с Николаем умоляли Господа сохранить наших детей от пагубного влияния мира, от соседей, позднее школы, потому что учителя прилагали все усилия, чтобы увлечь детей телевизором, играми, подкупом, общественными поручениями. Если описывать все о семье Борисановых, с которыми мы прожили под одной крышей 14 лет, то можно написать книгу, но скажу кратко, без Бога в жизни счастья нет. Сейчас Сережа, как и его родители, несчастный грешник, пьяница, страдает сам, страдает его жена и дети. Хотя он разрешил в своем доме в деревне проводить евангелизационные служения, сознает себя грешником, но сатана крепко сковал его узами греха и не дает открыть сердце для покаяния. Страшный конец постиг и его отца, Павла Ивановича Борисанова. Он заболел шизофренией и по 2-3 раза в год лежал в психбольнице с приступами буйного помешательства. Рвал на себе одежду, все разбивал, нагим гонялся за 2-й женой и соседями. Лиля к тому времени умерла. Когда я посещала его в психбольнице, он как-то смущенно говорил: «Вас, баптистов, сажают в тюрьму, а нас, атеистов, помещают в психбольницу». Что он мог еще сказать? За 2 года до смерти его парализовало, отнялась речь. Я посетила его, подарила Евангелие и просила его раскаяться. Он был в сознании. Он сильно разволновался, покраснел, махал рукой, что-то отчаянно бормотал. Но понять я его не могла. Все знает один Бог. Умер Павел в страшных муках.